Мора Мегила, 23 лист, вторая страница. Но там и Гмара, и Баркевод возвращаются снова к тому пасуку, к тому самому стиху из Торы, о котором мы говорили. Когда Всевышний говорит, это община, имея в виду 10 разведчиков. Но там еще раз можно увидеть те источники, которые говорят на ту же самую тему. Еще раз остался вопрос. У нас просили напомнить историю про Теилим, которую мы не успели просто рассказать. Мы говорили о силе Теилим. И мы вспоминали одну маленькую еврейскую девочку, которая сказала три псалма. И что из этого вышло? А история такая, значит, мы... Знаете, для чего вообще все мы это рассказываем? Знаете, очень часто Гмара спрашивает, ну, Маскина, чем мы заняты? Зачем мы? Потому что, мы же находимся в мире энергии. Вы помните формулу Эйнштейна, да? Энергия – это масса, умноженная на скорость света в квадрате. Вот. Поэтому, когда мы какую-то благодарность Всевышнему выражаем, мы сюда приводим снова ту самую энергию добра, которую когда-то нам подарил Всевышний. Так вот, история такая, что мы улетали в Америку. Были такие, говорят, такие семинары в Сент-Луисе. Если нас сейчас слушает Америка, может быть, они нас видят и слышат. В Сент-Луисе, в центре Америки, были такие семинары для русскоязычных евреев Америки и Канады. Много лет мы туда летали. В какой-то определенный момент вот мы торопились, мы всегда, как обычно, опаздывали. Мы торопились в аэропорт, мчались на своей машине. Ну, есть такая услуга, вы знаете, приехать в аэропорт на своей машине, оставить, а потом вернуться и сразу забрать, не ждать такси, не ждать там маршрутный автобус какой-то. Вот. Поскольку мы опаздывали, то я ехал со скоростью 150 км в час примерно. И у меня на этой скорости открывается капот и падает на лобовое стекло моей машины. Несколько секунд я ничего и никого не вижу. Потом я как-то, в общем, сворачиваю как-то вправо, ставлю машину, забиваю обратно полусогнутый капот внутрь, звоню своему технику, а я только что получаю от него машину из ремонта. Я говорю, что ты сделал? Он говорит, ничего, не знаю, как обычно, закрыл, я чинил машину 20 лет, не знаю, что случилось. Мы каким-то образом доезжаем все-таки до аэропорта и звоним нашей дочери. И было тогда 11 лет, маленькой девочке, и говорим, что вот, знаешь, такая случилась история по дороге. Говорит она, маленькая еврейская девочка, а вдруг она говорит, а вы знаете, она говорит, я вдруг почувствовала, что-то происходит плохое с моими родителями, и начала читать псалмы царя Давида. Маленькая девочка стала прыгать через скакалочку на перемене. Маленькая девочка прочитала три псалма. Было три вещи, о которых, скажем так, ну, не бросаясь словом чудо, были такие три странные вещи. Ну, во-первых, стекло лобовое не разбилось вдребезги. Если бы оно разбилось, сейчас бы эту историю было некому просто рассказывать. Во-вторых, на несколько секунд ничего не видел. Мог влететь в кого угодно, скоростная трасса. Ни в кого не влетел, чудом. В-третьих, мой правый дворник улетел сразу на седьмой небосвод. А левый остался. Если бы левый не остался, доехать мы бы не смогли, потому что была такая стена дождя. Маленькая девочка сказала три псалма. Но самое интересное не это. Когда моя жена спросила, а как ты вдруг почувствовала, что с нами что-то не то происходит? Ответила маленькая еврейская девочка. Мапеле бишвлех. Отлоя дальше ишкешер мальба твоима. Что для тебя удивительного? Ты не знаешь, что есть связь между мамой и дочкой? Так что псалмы, кроме всего прочего, есть такая линия связи такая. Между людьми, которые друг друга любят, между родителями, детьми, между мужем и женой. Такая вот линия связи. Ну, идем дальше. Бокер Тов, вы помните, мы нашли четыре объяснения, почему Бокер Тов. Сейчас найдем пятое. Помните, мы сказали в прошлый раз, что он создавал Всевышний человека 12 часов. Первый час он собрал землю со всех концов мира. Второй час создал такой голем, заготовку, такую болванку. Третий час он создал органы человека. Четвертый час Незрека Банышама, он вдохнул душу в человека. Душу в человека. Это четвертый час. Это было утро. Если мы слушаемся наших мудрецов, а мы их, да, стараемся слушать, они говорят нам, что эти дни творения был Кав Далит Шаот. 24 часа были эти дни. Мы можем не знать, как шли там процессы, какой скоростью, но так или иначе, если мы берем в расчет примерно вот как это было, в Рош ха-Шана был создан первый человек, значит, в 6:25 восход солнца, значит, где-то вот к 10 часам был создан первый человек. Он стал говорящим, стал медаба. Это именно четвертый час, когда в него вдохнули душу. Так что еще одна такая кавана, еще кавана — это намерение ума и сердца, которое мы можем вложить, когда мы говорим «бокер тов», даже если вечер на дворе. Вообще разговор по душам с нашей душой, собственно, мы начинаем уже с самого раннего утра. Мы же говорим «Мудэни лафанеха», «Мэлэхай вэкаям», «Благодарю тебя, царь живой и вечный». Спрашивает Рагутнер, говорит такую вещь. Посмотрите, есть ведь разные формулы в этом языке. Можно сказать «я благодарю тебя», «благодарен тебе». А можно сказать «перед лицом твоим». Это что-то другое. Мы говорим «лефанеха», «перед лицом твоим». На самом деле мы уже знаем, он сказал Моше Рабейну: «не дано человеку живому увидеть меня, увидеть мое лицо и остаться в живых». Тем не менее, просыпаясь каждое утро, мы говорим «перед лицом твоим я что-то признаю», так говорит Раф Гутнер. Мы что-то, какую-то важную истину признаем. Не просто, конечно, благодарность тоже, но что-то признаем очень важное. Что мы признаем? Ну, как минимум, что есть душа. Что есть душа, что она к нам вернулась, слава Богу. Утром вернулась к нам душа. Вообще, конечно, этот вопрос нам должен не давать покоя. Вообще, она есть или нет ее? А вдруг все это выдумки? Мы когда-то учились в Москве, там с нами был медицинский институт. Самые большие циники были ребята из этого института. Говорят, что моешь тебе голову? Человек – это мешок из крови и костей. Вот и все. Оставьте. Ну, что можно это ответить? У нас есть такой в нашей истории великий медик, великий врач, великий ученый, великий раввин Рамбам, который был великим врачом. Он работал, так сказать, у египетского султана. Такая кремлевка. Вот. И это не мешало никак ему верить в Бога и знать, что Бог существует. Одна из наших учениц, когда-то училась на медсестру, ну, знаете, что медики работают везде, в том числе и в таких не очень приятных местах. Она, какая-то часть работы проходила у них в морге. И с ней работал арабский врач. Врач-араб. Он так взял руку того, с кем они так работали, так поднял и отпустил. И рука упала. И врач ей сказал: смотри, видишь, что значит тело без души? Ну, когда они вместе обедали, он говорит ей: ты в архи, ты почему браху не говоришь? Должна брать браху сказать на еду, когда ты кушаешь. Сегодня эта женщина, одна из самых известных акушерок в Израиле, уж она-то точно знает какое-то чудо, когда новая жизнь приходит сюда, в этот мир. Говорит Мараки Душин. Говорит так: от мамы кожа, от мамы плоть, от мамы кровь. Кровь, да, не случайно же, все написано много раз, в крови душа всего живого. Вот та самая загадочная еврейская душа передается от мамы. Или человек делает гиюр, принимает еврейство, два варианта есть. Кровь от мамы, так говорит Мараки Душин. О крови мы знаем, пишет Рав Гир, что кровь – это инструмент, с помощью которого душа управляет телом. Это он и есть. Это же загадка загадок, это тайная тайна на самом деле. Вот я хочу поднять руку и поднимаю руку. Как замыкается мое желание с моим движением? А импульсы там, импульсы потом, до всего мое желание замыкается. Говорит, кровь – это тот самый инструмент, которым душа управляет телом. Пишет Рамбан: кровь и душа перемешаны, как вода с вином. Можно сказать, вода в нем, сказать, вино в воде. Так от мамы кожа, плоть, кровь, волосы, белок, значит, на волосы, это и зрачок. От мамы, от папы кости, сухожилия, мозг и белок глаза. А от Бога, так приходит в мир человек в мир, от папы, от мамы, и Бог вдыхает душу, написано так: от Бога рух, это та часть души, которая такая, как бы, такая подвижная часть души. Нешама, видимо, это там и часть души, которая называется божественной душой. Зиюф по ним написано. Сияние лица. Если у вас сейчас лицо сияет, это от Бога оно сияет. Дальше написано, что от Бога же зрение, слух, дибур, разговор, ходьба, даат. Даат – это как бы такое соединение того, что человек знает, то, что он понимает, некую такую систему ответственности за все, что он делает. Вот мы говорим, что мальчик уже бар-мицва, он бар-дат, он отвечает за свои поступки. Девочка пошла бар-мицву, она отвечает за свои поступки. Да, бина. Бина, Раши говорит, это левин давар битох давар. Понимать вещь внутри вещи. Какую-то тайную такую суть понимать каждого явления. И сехель написано. Сехель это, как верьем, ну, разум, да. Вот так приходит человек в этот мир. Значит, если мы хотим убедиться на самом деле в том, что душа существует, это не выдумки. Можно провести простой эксперимент. Прямо вот сейчас. Простой эксперимент. Можно сделать так. Возьмите какой-то листочек бумаги. Возьмите ручку. Засеките минимальный промежуток времени. Попробуйте занести на листок бумаги все, что проносится в вашей голове. Ваши воспоминания о прожитой жизни. Мечты, ваши надежды, ваши... Все, что проносится когда-нибудь. Ваша рука успеет за вашей головой никогда в жизни. То есть мы видим, есть что-то такое в человеке, что больше, просто больше его тела. Вы скушали какое-то вкусное блюдо. Не знаю, барана в собственном соку. Сколько времени будет помнить ваш желудок вкус сытости этого барана? Я вам скажу точно. 72 минуты. Ну, может быть, чуть больше. Почему? Что есть такой закон? Вообще нехорошо, и тем более в молитве нехорошо врать. А в застольной молитве есть такая фраза: «И ел ты, и насытился». Говорит Всевышний: «Я тебя создал. Я знаю тебя, твое тело. Я тебе говорю, вкус сытости обычно уходит через 72 минуты, поэтому уже не говори застольную молитву. У вас за этим же самым столом какой-то спел какую-то хорошую песню, какую-то вы же, наш курс называется «Проснись и пой». Да? Что-то такое вас как взволновало. Сколько времени вы будете помнить ощущения об этой песне, об этой мелодии, своей ассоциации? Да может всю жизнь. Снова мы видим, что-то у всех есть такое, что как бы выходит за рамки, просто за рамки тела. Что мы еще знаем? Что мы еще знаем про душу? Ну, все эти выражения на душе хорошо, на душе скребут кошки, не дай бог. Конечно, видели кошек, которые скребут вот так вот душу? Не видели, почему-то мы это говорим, значит, мы понимаем, что что-то такое, что-то есть такое. Понятно, что душа и тело – это самая вообще неподходящая пара. Неподходящая пара, потому что тело ничего не хочет, не хочет лежать перед компьютером и на все ему наплевать. Душа что-то ищет, спрашивает, куда-то как-то стремится. Говорят по-другому, это самая лучшая пара в мире. Почему? Никогда не хотят расстаться. Всегда хотят быть вместе. Эта философия называется антиномия. Два положения, одинаково верные, абсолютно противоречащие друг другу. Так вот, душа, да, мы же как с вами об этом говорили, да, человек это такая матрешка, это божественная душа, она связана с заповедью Всевышнего. Она одевается в одежду животной души, все вместе одеваются в одежду тела. Это есть душа. Что мы еще знаем о душе? Что у нее есть пять как бы сторон, пять уровней души. Нефш, рух, нешама, хай, ехида. Но самое интересное, наши книги говорят, ты не подумаешь, это как в этом мире, вот так вот этот компьютер, вот тетрадка, вот книга, вот гмара, вот кумаш. В этом мире материальным как-то предметы отделены друг от друга. Нет, нет, гмара, ничего подобного. Это пять имен одного и того же. Что это значит? Это некая одна единая сущность. Нефеш, рух, нешама, хай, ехида – это некая единая сущность. Как вот у Моше Рабейну было, Мидраш говорит, что было 10 имен, у Итро было 7 имен. Это тот же самый человек, только другие грани раскрываются. Это вот то, что мы знаем, то, что мы знаем про душу. Когда мы говорим «вернул душу», там тоже интересный такой момент, мы говорим «вернул в меня». Ты вернул в меня, в душу. Не мне, а в меня. Почему? Говорят наши книги, потому что в меня это значит, ты вернул мне, это не мое, это твое. Ты дал мне в залог душу и тело. Какие-то ближайшие 120 лет, я должен буду потом вернуть тебе, дал мне на хранение, вернуть тебе это в приличном состоянии. Можем посмотреть законы, которые связаны с хранением какой-то вещи, он туда уехал, там, вдруг за границу оставил такие золотые часы, как, похорони пока, что оставил вам в залог или на хранение. Говорят, закон так, понимаешь, что любая аналогия хромает, но все-таки должен хранить в приличном состоянии то, что тебе дали, и должен вернуть потом в состоянии приличном, и за это получишь, может быть, плату. Так наша душа и тело, конечно, мы храним их, даже хранить их в приличном состоянии, чтобы потом получить какую-то, может быть, награду за то, что мы сохранили их в порядке. Это то, что мы знаем про душу. Интересно, а вы что-нибудь коллекционируете? Поднимите руки, кто что-нибудь коллекционирует. Я вот несколько лет назад, ну, кроме денег, конечно, это кроме криптовалюты или чего-нибудь еще такого, да, начал такую коллекцию собирать. Мне не нужны альбомы, не нужны тетради, ничего не нужно. Все умещается в голове. А потом я начал немножко записывать, сейчас как-то забывал ее. Я как-то подумал, то есть я подумал, для меня уже как-то это были люди, которые об этом задумывались, что многие формулы, пришедшие в мировую культуру, они пришли от нас. От нас, потому что мы такое длинношее животное, давно в этом мире живем. Очень может быть, они пришли от нас из нашей традиции. Ну, скажем, есть такое выражение «божественная искра». То есть, что в человеке, в любом есть какая-то такая божественная искра, что-то такое особенное есть. Оказывается, это не метафора. Это на самом деле так. В любом из нас есть такой НЗ, такой неприкосновенный такой запас. Какая-то часть нашей души, которая никакими нашими глупостями мы испортить, к счастью, не можем. Есть такая вещь. Она рассказывает, что однажды в истории мира было такое удивительное событие. Евреи пили и ели в Йом-Кипур. Как это случилось? Царь Шломо, когда освящал храм, он знал, что есть такое правило. Нельзя смешивать одну радость с другой. Поэтому правило есть такое, какое-то экономическое такое. Хрип-валютное звучание такое, да? Рабинович, не экономь на овечке. Одна овечка сегодня, другая овечка в следующий праздник. Нет овечки, принести птичку. Но есть звучание такое, этой идеи, такое как бы этическое, да? Не смешивай одну радость с другой. Дай каждой радости воплотиться. И надвигался там Йом-Кипур. И потом Суккот. И он понимал, что Суккот – это Суккот, и нельзя одну радость освящения храма накладывать на праздник Суккота. Как Шломо ха-Мелех это выучил? Он сказал так, смотрите, вожди племен, вожди колен израильских в пустыне приносили карбонот. Помните, да? Жертва – это по-русски, а на этом языке это карбан, это более точное обозначение, что это такое. Понимали, что это такое. Они приносили карбонот, это было 12 человек. И это был не общественный карбан, а личный, потому что общественный карбан можно приносить в шаббат, а личный нельзя. И они да приносили. И кто-то из них да принес шаббат. И говорит, что Мамбелл, смотрите, как удивительно. Они строили в пустыне переносной храм. И они, кто-то из них, как бы нарушил шаббат. А наказание за нарушение шаббата, если человек знает, что он нарушает, его предупредили два свидетеля, и он сказал, плевать на всех, на вас хотел, все равно буду делать то, что я хочу. И они оба видели, что он сделал. Наказание – это скила, это смертная казнь. Правда, мы знаем, конечно, что еврейский суд высший, который приговаривал одного человека в 7 лет, а некоторые в 70 лет к смертной казни, уже назывался кровавым. То есть это было очень сложно к этому приговорить человека, потому что там вот 1000 условий нужно было соблюсти. Если, не дай Бог, весь суд голосовал за смертную казнь, что говорит Тора, переголосовываем. Это не президент Верховного Совета Советского Союза, так не может быть. И даже когда уже приговорили, уже говорили, кто кого еще сказать, защиту этого человека, если как защиту, заново суд. Ну так или иначе, если, не дай Бог, такое случалось, говорит Шломо ха-Мелех, смотри, они строили переносной храм и нарушили как бы шаббат. И нарушение за шаббат, это наказание за шаббат, это скила. Мы строим храм надолго, это не переносной храм. И у нас все Йом-Кипур, то есть у нас наказание, не дай Бог, за нарушение Йом-Кипура, это карет. Так мы тем более можем на самом деле есть и бить Йом-Кипур. И он еще сомневался, раздался голос с неба и сказал, все приглашаются на сиуду трапезу грядущего мира. Нам в этой истории сейчас интересен один момент. Как это карет? Это меньше, чем скила? Да. Да. Говорит Навшихаем. Небесный суд милосерднее земного. Даже если уже все уже совершено такое, какое-то такое нехорошее действие, и это без свидетелей, и человек знает, что за это карет, все равно карет буквально это отрезание, так сказать, от источника жизни. Душа отрезается от источника жизни, но не вся. Какая-то часть ее остается, из нее потом чувой можно заново вырастить, это яблоко. Так что это божественная искра в нашей душе, это не просто так, это на самом деле. Еще одна интересная деталь, когда мы знаем про душу, написанная «Миэш нашама неврайта гуф». Огнем души создается тело. Мы бы думали, так вот, такая болванка такая, в нее как-то вдыхается туда душа. И совсем так. Огнем души создается тело. У вас при себе есть какая-нибудь зажигалка, я вот забыл сейчас захватить. Так зажгите, посмотрите. У огня есть форма, и есть, и нет. Оказывается, форма нашего тела — это некая, так сказать, внешняя оболочка огня нашей души. Это тайна нам приоткрывает будущее, которое мы знаем, будет оживление мертвых. Видимо, душа спустится снова и поднимет огнем своим, поднимет снова заново тело. Это то, что мы знаем про душу. Что еще мы знаем? Наш разговор по душам. Мы знаем, что когда мы говорим утром эту браху, это не браху, это благословение, эти слова – мы знаем, что происходит большое чудо в этот момент. Во-первых, мы говорим, ты вернул мне мою душу, мою. Именно мою. Как сказал мне маленький ребенок, Бог не может перепутать. Кстати, вы просыпаетесь утром, не дай Бог, а у вас душа соседа, которого терпеть не может. Караул. И не вернул мне мою душу, тебе твою душу. Еще одно чудо. Мы знаем, мы отдали вечером душу усталую, утром получаем ее отдохнувшую, свеженькую. И еще одно чудо. Вообще, кто сказал, что мы заслужили, что вам душу утром вернули? Вернулись, большое спасибо. Так вот, душа, как мы понимаем, душа это такая многострунная гитара. Можно сказать, семиструнная. Можно сказать, что больше, потому что на самом деле, сейчас мы посмотрим, как душа дружит с телом. На самом деле существует такие 10 таких каналов духовных, 10 сферот. Из них как бы именно 7, они как-то наиболее связаны с нашими действиями в этом мире. Но мы назовем все их из них на самом деле. Но такая высшая самая сфера, высший духовный канал – это кетер, это корона. Интересно, что помните, да, в этом языке ничего случайного не бывает. Это не просто фокусы с буквами. Кетер по-другому читается как карет. Есть такие вещи, не дай бог, что мне про нас было сказано, за которые человек может получить карет. Отсечение души от источника жизни. Или он ведет себя прилично, и тогда на его голове красуется такая корона, которую дал Всевышний. Хахма, говорит, что хахма – это правое полушарие мозга. А бина – это левое полушарие мозга. Хахма – это такое, как бы, такое энциклопедическое знание. Просто много-много-много знает. Бина – это такое аналитическое знание, как мы сказали. Понимание сути вещи. Даат, говорит, что даат, возможно, это та самая часть мозга, когда мы одеваем тфилин. Такое соединение знаний и понимания. Соединение аналитики и знаний вместе взятых. И такая, блядь, человек какая-то ответственность за то, что он делает. Это да. А дальше мы понимаем, как говорят в нашей книге, что правая сторона человека это хесед. Левая это гвура. Легкий это тиферет. Правая нога это нецах. Левая это од. Мужская сексуальная энергия – это Исот, женская – это Малхут. Вот так душа дружит с телом. Что мы еще знаем? Мы хотим понять, на самом деле, как же нам стать героем своего времени. Мы все хотим быть героями. И кто сегодня герой, на самом деле? Но мы знаем, что когда он создал мир из четырех основ. Всех основ. Земли, воды, воздуха и огня. Так был создан мир. Земля, вода, воздух и огонь – это некие такие материальные коды, такие неких духовных начал. Земля – это лень в человеке. Лень. Все понимаю. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Вода – это страсти. Да вот, страсти. Как говорят на любом языке. Страсти захлестнули ее. Страсти захлестнули его. Правильно, правильно, да. Страсть – это вода в человеке. Огонь в человеке – это гордыня, зависть, злость, раздражение, гнев. А воздух – это пустая болтовня, так написано. Сиха бетала – пустая болтовня. Человек, когда говорит, он выдыхает воздух. И даром же нешама – душа и нешима – дыхание – это как бы очень близкие по смыслу слова. Вот такой портретик. Страшное дело. Это какой-то философ придумал. Ты говоришь, Всевышний, я тебя создал, вот это ты и есть человек. Страшное дело. Человек это гнев, зависть, злость, раздражение, пустая болтовня и страсти или... Что ж ты делаешь? Только застрелиться от такого портретика. На наше счастье включается очень важное правило, которое мы знаем. Зе люмадзе. Одно напротив другого создал Всевышний. У всего этого есть какой-то другой потенциал. Земля – это не обязательно лень. Это может быть стабильность. Человек стабильно делает какие-то вещи. Он начал что-то делать. Не отступай. Держись руками, ногами, зубами за то, что ты начал делать. Не отступай. Есть такое правило. В душе поднимаются, но не опускаются. Мишна в Мегиле обсуждает, что если там у общины нет денег, можно продать площадь города, а на эту площадь деньги можно купить только что-то более дорогое, как купить синагогу. Нет денег, нужно, можно продать синагогу, купить что-то более дорогое, к душе подняться, купить Арона Кодыш. Нет денег, продать просто община Арона Кодыш, купить свиток Торы. Нет свиток Торы, нет денег, можно продать свиток Торы, и чтобы на эти деньги построить женскую мигву. Так говорит наша книга. Очень важное правило. В душе поднимаются, но не опускаются. Начал что-то делать, пусть немного, не отступай от этого. Держись за это. Так что земля, это может быть афара, это может быть стабильность такая. Воздух. Не обязательно пустая болтовня. Конечно, что-нибудь умное будет не пустая болтовня. То есть человеку отпущено какое-то определенное количество дышимот, выдохов в этом мире. Опущено, как в бухгалтерии. Отпустили 10 тысяч долларов. Они в этом году освоили 9, а 1000 как-то, в общем, неизвестно, что потратили. На будущий год могут сократить бюджет. Не надо давать 10 тысяч, достаточно 9 тысяч. Так и на небесах. Если мы какие-то глупости говорим, нам могут сказать, ребята, они глупости говорят, можно им так немножко как-то урезать их нышимот, их выдохи в этом мире. Пусть идут туда, в мир истины, и там уже мы разберемся. Так что воздух не обязательно пустая болтовня. Это может быть совсем не глупые мысли, не глупые слова. Вода? Ну да. Страсти? Да. Да, да, вот. Ну так что? Это любовные страсти, страсть к деньгам. Как мы только что обсуждали, слышали, криптовалюта, просто валюта. Котский Ребе сказал, не надо ломать того, не надо ломать страсти. Не надо, сказал. Ты ломаешь страсть, получаешь два осколка, только еще больнее режутся. Что сказал Котский Ребе? Нужно ликадеш того. Осветить. С буквы Я посередине, осветить свои страсти. Ты любишь деньги? Пожалуйста, не стыдно быть богатым. Нам все праотцы были очень богатые люди. Стыдно быть жадным. Поделись улыбкой своей. Поделись. Здака, десятина. Шлах лахмеха написано. Бросай свой хлеб на воду, он к тебе еще вернется. Любовь мужчины, женщины, мужа и жены. Говорит Всевышний, конечно, это святая вещь. Конечно, любите друг друга, будьте счастливы. Это вода. Это страсти. Огонь – это не обязательно гнев, злость, злость, раздражение. Это может быть огонь души. Даром же, Тора с нами говорит человеческим языком и сравнивает душу очень часто со свечой. Естественно, что у всех этих четырех субстанций именно огонь тянется наверх. Вода никуда не тянется, а земля тем более. Воздух мы тоже не видим, как это происходит. А вот огонь как раз тянется наверх. То есть в душе каждого есть какие-то такие, какие-то высокие стремления, порывы. Конечно, есть. Конечно, есть. Их не может не быть. И дальше мы начинаем понимать, если хесед, мы уже когда с вами говорили, разбирая значение этого слова, хесед это лифней шурат один, это больше, чем положено по закону. Это и есть хесед настоящий. Значит, нам нужно как-то успеть за наши 120 лет в этом мире, которые мы должны провести, успеть сделать больше, чем больше. Во всех этих четырех основах больше. Больше стабильности, больше умных разговоров, больше огня души, больше, чем, может быть, положено по закону, больше. Потому что написано, Гмара говорит, все, что в мире происходит, говорит Гмара, это возьмите из этого мусар, говорит, какую-то себе, какую-то этику, какое-то правило себе. Мы видим, что сегодня в мире очень часто люди производят глупости какие-то, ради глупости готовы на страшное самопожертвование. Говорит Всевышний, ну вот у вас есть Тора, ребята, возьмите что-нибудь себе из Торы, только делайте это много, сильно делайте, чтобы было такое кошерное шампанское, которое через край. Это и есть как бы настоящий хэсэд. Кто герой нашего времени? Мишна в Пиркей Авот говорит, Ми Гибор, кто герой? Миша Куверш Яцро, человек, который подчинит себе свое злое и дурное начало. Мы в прошлый раз говорили, помните, семь имен у Яцра, такой семиглавый такой дракон. Тот, кто умеет с ним сражаться, это и есть настоящий герой. Это и есть Гвура. Интересная вещь, которая нам подскажет, может быть, как же нам наши силы души использовать в этом мире. Пишет Неви Шихаем. Рабби Хаим был учеником Вильнского Гаона. как часто говорил Фицек, давайте получим, он говорил там, Хумаш и Раши. Раши проверенный товарищ. Ну вот, значит, Раби Хаим Воложин проверенный товарищ. Это одна из книг, на которых держится мир, Нефеш Хаим. Она говорит так. Когда он разбирает эту идею создания человека, написано «Ваецер Ашем Элуким» — создал Всевышний, и имею его милосердие. Элуким — это сила, власть. Это Адам. Афар — он сделал его из земли. «Ваепах беапав нишмат хаим» — и вдохнул в него душу живую. «Ваи Адам ненефиш хая» — и стал человек живою душой. Смотри, как это интересно написано. Не сказано «бе Адам», локти, где написано. Написано «Ви Адам» — и стал человек живою душой. Какая-то Фишхайм удивительная вещь. Это выражение «душа всего». Снова, помните нашу коллекцию, да? Какие-то выражения, которые мы привыкли. «Душа компании», мы говорим. А, кто такой «душа компании»? У него крутится все вообще. У какого-то человека крутится абсолютно. Он центр компании. Пишет Фишхайм, что человек стал живой душой всех миров. Всех миров. Все, что происходит здесь, влияет на все миры. Он разбирает Мишну из Перкеводе, написано: «Да, Маша Лимала Мимха, знай, что над тобой находится». Он говорит, так надо читать это. Знай, то, что Лимал, то, что наверху, это от тебя. Я иногда с опаской об этом думаю, если все, что там от нас, ой-ой-ой-ой. Как это Шем Рахем, чтобы Всевышний нами жалился, как бы подкорректировал наши глупости, которые мы говорим и делаем. Мальшай говорит, да, знай, то, что наверху, это от тебя. Ты здесь, ты теперь душа всех этих миров, ты душа всей этой компании, от тебя зависит, как эта компания будет крутиться во всех мирах. Еще одна интересная вещь. Написано, мы знаем, что есть такой пасук в Таилим. Написано: «Ахор векедом цартани». Ты меня создал как бы сзади и впереди ты меня создал. Что это такое? Говорит им Шахаем, смотри. С точки зрения тела, как бы, человек, он как бы последний, да, последний был создан. С точки зрения души, душа, ее корень уходит в самые высокие миры. Снова эта дружба души и тела, вот так интересно она описана в наших книгах. Поэтому, что мы можем сказать? Конечно, хест — это делай больше. Делай через край. То, что ты можешь хорошего сделать, делай больше. Гвура — это некий сосуд, который должен тебе объяснить, что не все в этом мире кошерно. Есть вещи, которые ты не можешь взять в руки, ты не можешь вот сосуд наполнить чем-то хорошим. Мы еще вспоминали с одним моим знакомым. Знаете, вообще, мне кажется, что герои нашего времени — те люди, которые умеют дарить радость другим и умеют сами радоваться жизни. Наше непростое время — уметь понять, почувствовать эту гмару, когда гмара говорит, что есть такой внешний дом Всевышнего, и там только туман, только арафель, там туман, темно, темнота, ничего как бы понять нельзя. Есть внутренний дом Всевышнего, говорит гмара, там только абсолютный свет, любовь, счастье и покой. Человек, который в этом мире умеет, как бы люди, которые умеют в этом мире к этому высшему, так сказать, внутреннему дому Всевышнему приблизиться, это большое достоинство. Я был сегодня с одним из таких людей, который много лет занимался тем, что называется приближением евреев к Торе. Человек, который умеет радоваться сам жизни, радовать других. Мы с ним обсуждали это Филипп Гельфанд. Мы с ним обсуждали, что много лет назад вспоминали знаменитый пасук из Коэлет. «Радуйся, юноша», написано. «Радуйся, юноша, во все дни жизни твоей». Что написано дальше? «Только знай, за все приведет тебя Всевышний на суд». Запомнил? Можешь не на все четыре стороны. Куда хочешь. Земля, вода, воздух, огонь. Все, что хочешь. Только запомни. За все приведет тебя Всевышний на суд. А человек идет по дороге, по которой хочет идти. То есть такое. идет по дороге, по которой хочет идти, ему помогут по этой. Если он идет по дороге добра, ему будут помогать. По дороге зла ему просто не будут мешать. Иди куда хочешь. Только знай, вот за все ты придешь на суд. Мы вспомнили с ним, что много лет назад мы как-то мы обсуждали эту тему и пришли к выводу, что у этого пасука есть, кроме известного толкования, известное толкование такое, что как бы эта первая часть говорит Есрара, злое, дурное начало, которое в нас всех, конечно, есть. После ошибки первого человека, безусловно, в каждом из нас есть какое-то такое, какая-то часть Есрара. И он говорит, давай вперед, неважно, иди куда хочешь, делай что хочешь, твори что хочешь, приходит Есрара, то говорит, подожди, парень, по этим счетам нужно будет платить, остановись, задумайся. Мы как-то поняли, как-то мы нашли, что это еще так есть, пока время есть два таких толкования, что может быть и то, и другое говорит наше доброе, хорошее начало. Значит, радуйся, юноша. Познавай, иди, учи Тору, записывайся на Zoom-уроки. Потом говорит, Есаратов, слушай, парень, ты что там вот такое услышал в этом уроке? Тебе же нужно будет теперь делать то, что ты услышал. Ты уже не можешь сказать, что я не знаю, не слышал, не понимаю, не видел. Еще одно толкование, кажется, самое интересное, что и то, и другое говорит Яцарара. И то, и другое говорит злое начало. Он говорит, давай, иди вперед, бери, что хочешь, твори, что хочешь, неважно, кошер, не кошер, Песах, не Песах, кушай фалафель, Песах, неважно, твори, я за все плачу. Я плачу, приглашай в ресторан, давай, за все плачу. И ты идешь, у тебя такой какой-то такой приятель, который так интересно себя ведет, ну почему же не отказаться? И ты приходишь, он говорит, давай, заказывай, что хочешь, давай, что я за все плачу. Он говорит, ты знаешь что, мне надо отлучиться тут минут на пять. Подожди меня, он ушел. Его нету. И ты не понимаешь уже как-то, 5 минут, 10 минут, 15, 20, он уже как-то кончен мал и гаснут свечи, что трубачи сворачивают свои трубы, уже как-то так все, как-то темно вокруг, как-то непонятно как. Ну, звонок такой, звонит твой мобильный телефон. И прямо там он не таится, написано, я царара, твое дурное начало звонит. И говорит, а, ты понял, да? Я не приду, ты уже понял, да? Тебе платить абсолютно нечем, да? Тебя сейчас будут бить, видишь, там такие два вышибалы стоят. Будут тебя бить со страшной силой. Вот. Платить тебе абсолютно нечем. Заказывай, что попал, тебе все равно пропадать. Так с нами работает я царара. А потом, когда мы говорим ему, знаешь, я хочу там вернуться к шуве, я хочу то, я хочу. Он говорит, да парень, о чем ты говоришь? Мне вчера с тобой были, ты помнишь? О чем ты говоришь? Так вот, видимо, все-таки герои нашего времени – это люди, которые во тьме этого времени находят в себе силы делать то, что называется тшуву. Тшува – это возвращение. Это возвращение. Сказал один маленький ребенок, он пришел с урока и сказал, Рэйбе сказал на уроке, что хайвим лахзор абайта в тшува. Мы должны вернуться домой в тшуве. Учитель не говорил домой. Ребенок правильно понял, вернуться можно только домой. В гостях, в любых гостях все какое-то напряжение. Вернуться можно только домой. Когда возвращаемся домой, понимаем, что это наш дом, это возвращение. Мы в этом доме не были много лет, есть такое, да. На самом деле уход от Торы начинается после французской революции. Примерно уже 200 лет мы ходили по разным улицам и подворотням. Что-то мы уже не смотрелись. Мы возвращаемся и не совсем понимаем сначала, что это такое, почему они свинину не едят со сметаной и вообще как-то, что это такое. Мы в этом доме не были. Просто долго не были, вот и все. Когда ребенок долго не видит отца, он может прийти и не узнать отца, не узнать родной дом. Это и есть возвращение. Тшува – это возвращение, это ответ на наши вопросы, и это раскаяние. Это раскаяние. Помните, был такой мультик в России, «Вытирайте ноги», там говорили. Да? Вытирайте ноги, когда заходите в дом, вытирайте ноги, несите грязь в свой дом. Это и есть тшува. И это и есть, видимо, настоящие герои нашего времени, люди, которые могут сейчас, именно во тьме, Марай Вамот говорит, не будут принимать герим в дни Машиаха. Почему? Потому что все станет ясно. Говорит, работаем сегодня и болеть шува тоже. Будет такая вспышка света, все станет абсолютно ясно. Именно в этой тьме, в которой мы сейчас находимся, именно здесь нужно увидеть источник света. И тогда это есть настоящее возвращение, настоящий хесед, настоящая гура, настоящая стойкость, настоящий героизм. Вот наш путь, который мы можем себе позволить в этом мире. И очевидно, помните, с чего мы начали, да? Бокер Тов, человек был создан утром, душа его была создана утром. И душа, которую она отдохнула, она чиста, она прозрачна. И наша задача героически сохранить эту чистоту и вернуть ее в порядке Всевышнему через 120 лет. Вот наше сегодняшнее такое, наше сегодняшнее размышление. Бокер тов. Какие-то есть вопросы?
Спасибо большое. Пока вопросов не поступило. Если кто-то хочет задать вопрос, можете написать нам в чат или поднять руку, мы вам включим микрофон. Пока мы ждем вопроса, может, вы можете еще что-нибудь дополнить по этому поводу. Я вижу поднятая рука.
Кто-то поднял руку, да-да-да.
Секунду.
Кто-то поднял руку.
Тирца, мы вам включили микрофон. Попробуйте включить тоже себя.
Нет, пока не слышно.
Тирца, мы вас слушаем. Тирца, у вас включен микрофон, можете говорить.
Не слышно. Не слышно.
По каким-то причинам не получается.
Можно написать.
Тирца, у вас включен микрофон. Если вы нас слышите, вы можете говорить.
Нет, не слышно ничего.
Не получается. И не пока слышу. Мы ждем вопроса, можете нас порадовать еще чем-нибудь интересным, пока поступят вопросы.
А, ну хорошо, интересно, всегда у нас есть что-то интересное. Смотрите, значит, наше вот это размышление о Хеседе и о Гвуре, о добре таком, которое мы же недаром говорим, в молитве говорим Хасадим Тавим, ты, дающий Хасадим Тавим, обращаемся мы к нему. А что может быть Хесед нехороший? Может быть Хесед нехороший, может быть что-то такое через край, но совершенно выходящее за рамки наших законов. Поэтому, обращаясь к нему, мы говорим, ты дающий хасадим твоим, только ты даешь только хороший хесед. Но есть такая очень важная вещь, написано, мы должны идти его путями. Если ты милосерден, если он милосерден, ты должен тоже быть милосерден. Как он, так и тоже милосерден. Мы повторяем его пути в это время, насколько мы можем. В этом наше подобие ему. Гвура, снова, да, гвура это сила, которая как бы ограничивает нас. Интересно, что написано, что в будущем все недели станут праздниками. Есть такое. Все недели станут праздниками. Как мы не знаем точно, как это будет, не знаю. Написано, что Йом Ришон будет какой-то аспект Хеседа проявляться, и там будет Песах. Как это? Неужели мы будем убирать хамец каждый Моцей Шаббат? Не знаю. Не знаю. Но будет какой-то аспект Хеседа проявляться, потому что мы увидели, мы из Египта, мы вышли только Хеседом Всевышнего. Только он нас туда вывел. Мы там опустились за 49 уровня Тумы, почти уже погибли. Нас Всевышний взял туда и вынул из Египта. Йом Шини написано. Каждый Йом Шини это какой-то будет проявляться аспект Рош ха-Шана. Аспект Рош ха-Шана. Школа Рош ха-Шана это суд. Это суд. Это Деним. Это Гвура. Йом Шон это Хесед, а Йом Шини это Гвура. Это стойкость, суд, справедливость. Это Рош ха-Шана. Интересно, что когда мы празднуем Рош ха-Шана, то внутри Рош ха-Шана мы видим, что там есть скрытый праздник, это Рош ха-Ходеш. То есть внутри суда есть какое-то милосердие Всевышнего. Третий день, написано Йом Шлиши, это будет Тиферет. Как-то будет проявляться в третий день, в Йом Шлиши будет проявляться аспект Швота, дарования Торы. Как это будет, мы не знаем, то ли будем слышать каждый Йом Шлиши, будем слышать, так сказать, гром и молнии на горе Синай, не знаю. Будет проявляться какой-то аспект дарования Торы именно в Йом Шлиши, потому что Тиферет связан с дарованием Торы. Вообще вот то, что мы говорим с вами в каких-то таких духовных каналах, понятно, что это такой луч, который пронизывает собой разные, так сказать, сферы жизни, историю еврейского народа, какие-то общественные, тело человека, душу человека. Так вот Тиферет в душе человека это изучение Торы. В теле человека это легкие. Легкие недаром же, да, легкие дают нам возможность существовать, дышать в этом мире. Так изучение Торы в этом мире – это кислород, которым мы дышим. В Йом Рвии написано, будет проявляться аспект, какой-то аспект Нецах, какой-то аспект такой Рош ха-Ходеш, какого-то обновления жизни. Надо сказать, что Нецах – это еще и Нецахон, это некая такая победа, это вечность, Несхи. Как это будет проявляться, это почему-то именно в Йом-Рви. В Йом-Хамиши написано, что в Йом-Хамиши будет проявляться аспект Од. Од – это такая возможность быть благодарным Богу даже за вещи, которые кажутся не милосердными. Написано, что в Йом-Хамиши это будет какой-то такой аспект праздника Суккот. В Йом-Шиши, это Исод. В Йом-Шиши написано, какой-то будет проявляться аспект праздника Симхат-Тора. То ли мы будем танцевать каждый Йом-Шиши с свитками Тора в руках, не знаем, как это будет. Исод – это соединение неба и земли. Вместе. Хибур Шамай Варец. И суббота – это Малхут. Это царство. Это царский день такой. Мы все оказываемся царскими детьми и дочерями в шаббат. И три, написано, три дня будут как-то вне времени и пространства. Это Йом-Кипур, Ханука и Пурим. Вот такая перспектива нашего календаря, который мы ждем, когда наконец все это воплотится в жизнь. Кто у нас там поднимал руку большого?
Да, сейчас буквально я только озвучу два вопроса, которые к нам пришли,
да, в чат,
и мы сделаем включение микрофона. И вас спрашивают, есть ли хотя бы одна книга или, может быть, какие-то записи Рабаним, которые полностью бы раскрыли все о Ецарара?
Книги специальные. Ну, мы с вами вспоминали в прошлый раз, это Гемара Суккот, когда обсуждает 7 свойств Ецарара, это самые большие, так сказать, самые глубокие вещи, это, конечно, Гемара. Есть книги, которые об этом говорят, любые книги по Мусару об этом говорят, любая книга по Мусару, Рабейну Йона, все что угодно, можно брать любые книги, которые связаны с этикой, там, конечно, об этом будет разговор. Любые книги. Сегодня можно, я знаю, как в наш 21 век набрать в Гугле Ецарара на любом языке, на русском, английском, на иврите, вы получите сразу же какие-то тексты, которые именно это обсуждают. Я думаю, что самое интересное в этой теме, что надо найти в себе, где у нас эта граница между Ецарара и Ецертов проходит. Это очень важно, потому что такая внутренняя, очень невидимая граница, очень такая тонкая граница между нашими чувствами, желаниями. Так что, значит, еще раз, Гемара, Суккот, там есть этот момент, вот, и любые книги по Мусару, конечно, будут это обсуждать, конечно, там это будет. Любая книга. Та же Нефеш Хаим, которую мы сегодня уже занимались немножко, и Нефеш Хаим, Раби Хаим Воложенер книга, конечно, там будет это написано.
Спасибо.
Вот такой примерный ответ, да.
Да, следующий вопрос. Если дети возраста 10-8 лет, они не учатся в Ешиве, я только не знаю, имеется в виду учебное заведение тараническое или действительно имеется в виду Ешива, мы соблюдаем шаббат, они знают благословение и тому подобные вещи. Что вы можете порекомендовать, на ваш взгляд, в этом возрасте рассказывать детям о Торе, и можно ли с ними учить Мишну?
Еще раз, какой возраст?
8-10 лет.
Да, конечно. Ребенок идет вообще еврейский, так как все положено, так и по правилам, он идет 3 года, ведут его в хедер, начинают там учить ему уже хумаш. И когда-то была такая замечательная... О каком языке идет речь? О русском, английском или о чем идет речь, интересно, что спрашивают люди. На русском языке была такая замечательная своя книжка «И расскажи сыну своему». Это пересказ первых глав Берешит чудесным языком, с чудесными иллюстрациями Шмуэля Мучника на русском языке. Это всегда замечательно читать это детям. Вот. Понятно, что можно, конечно, и хумаш разбирать уже, и мишну можно, конечно, можно учить мишну. Это понятно. У меня с 9-летним моим внуком мы учим мишну. Это вполне подходящий возраст для того, чтобы с брахот обычно начинают. Брахот – это вход в мишну. Дети очень легко и быстро учат мишнает наизусть. Это тоже очень важная такая вещь, которая им потом пригодится в жизни. Да, хумаш и мишна. 8-10 лет, конечно, это самое подходящее. Вообще вся Тора устроена так, что так изучение кругами идет. Кругами. Да. Ребенок учит хумаш в 3 года, потом в 4, в 5, в 15, в 25, в 35, в 45. Вот так это на каждом уровне какое-то свое понимание приходит. 8-10 лет это хумаш и мишна, конечно.
Да, здесь спрашивают, есть ли какая-то мишна, которая именно для детей, или брать ту мишну, которую учат взрослые, весь на этих языках?
Знаете, есть недавно вышла такая книжка очень хорошая в Израиле. Книжка «Взяли Гмару». Гмару взяли, специально взяли такие выдержки из Гмары для детей. Пока вышло только одно издание. Замечательное совершенно издание. Там Мишнайот, значит, сама Гмара. Есть Мишнайот для детей. Там есть рисунки. Это очень удобно, очень понятно. Там есть рисунки, ребенок все легко это воспринимает. Есть книга «Законы субботы», такая с рисунками, если не ошибаюсь, Гади Полока, такая, со всеми работами, которые в субботу мы останавливаем. Детская книжка такая для детей, сделанная специально. Но вообще, я говорю, можно взять любую браху, любую мишну, скажем, мишну брахо, начать прямо с брахо. И это будет достаточно увлекать, даже если нет картины, даже если нет каких-то цветных рисунков, которые, понятно, всегда увлекают детей. Главное зависит от того, как вы с ним будете это учить. Если это будет в радость ему, он возьмет с собой на всю остальную жизнь. Не в тягость, сейчас сиди, брось свой, там, свои игрушки, сядь, учи сейчас. И вы можете возненавидеть это все на третий день. А так, чтобы все это было в радость, в удовольствие ребенку, изучение мишны. Конечно, это большое, большое искусство. Мы не можем себе позволить себе такое, знаете, как это? Человек говорит, надо. Я там учусь три седера, моих детей воспитает, так сказать, Всевышний. Так не проходит сегодня. Я работаю целый день, а мои дети как-нибудь, это не работает сегодня так. Сегодня мы должны быть многостаночниками, что делать? Должны успевать, уделять время нашим детям, нашим внукам, с ними учиться. Уровень Раби Ханина бен Доса, который положил так ногу и сказал, не змея убивает, а грех убивает, мы сегодня пока до этого не дотягиваем, потому что мы должны как-то успевать все делать. Заниматься с ребенком – это большое дело, это большое удовольствие, это долгосрочный вклад, это такая криптовалюта, будь здоров. Это на все века и времена потом, это самый долгосрочный вклад, это когда занимаешься детьми, причем с ними очень интересно заниматься. Они слышат какие-то вещи, которые у него нет такого системного мышления, но такие ясный взгляд на мир. Это всегда очень интересно слышать, как ребенок осознает этот мир и учит. Это большое удовольствие. Не только для ребенка, но и для взрослого, который с ним учится. Так что это в этом бруховая слуха. Да.
Спасибо большое. Сейчас мы попробуем включить микрофон. Дарья, мы включаем вам микрофон.
Алло, здравствуйте.
Да.
Добрый вечер. Во-первых, спасибо вам огромное. Очень интересная и такая структурированная лекция. Слушать одно удовольствие. Во-вторых, мой вопрос будет про четыре субстанции. Да. Год назад, когда я еще не учила еврейскую этику и вообще о ней ничего не знала, я услышала лекцию какого-то йога, и, конечно, из нее я ничего не запомнила, кроме вот этих четырех субстанций. Очень они меня зацепили. И этот человек говорил, что, поняв глубоко вот эти четыре субстанции, ты можешь понять весь мир. Вот скажите, пожалуйста, это действительно так? И если да, то могли бы вы немного приоткрыть вот эту тему?
В чем вопрос? Если это на самом деле так, смотрите. Мы же знаем, что как бы Тора, которая в наших руках, это как бы источник всего. Потому что Авраам, родоначальник еврейского народа. Авраам были еще сыновья от Ктуры, она же это Агарь. И он написано, отправил их на восток, открыв им подарки. То есть это все восточные дела, это все наследие сынов Авраама. Одна из крупнейших сект в Индии называется Авраамин. У меня на семинаре Араким была женщина, которая сказала, что только что приехала из Индии, она с ним встречалась. Она называется Авраамины, потомки Авраама. Секта жрецов в Индии. То есть все это наследие восточный и запад, это все как бы, это все Авраам. Поэтому есть смысл обращаться, в общем, к первоисточнику. Потому что он первоисточник. А первоисточник нам говорит, мы сегодня касались немножко, да, что Рамбан пишет, он создал такую первоначальную как бы такую материю, июли, греческое слово использует Рамбан. И вот такая земля, вода, воздух и огонь. И вот из них потом создавался весь мир. Конечно, он правильно сказал, этот товарищ Йог. Правильно он сказал, что познав их, можно много открыть для себя, потому что это и есть мы. Проверьте себя еще раз. Эти качества характера, которые у нас есть, вот это лень или стабильность. Пустая болтовня или умные слова. Там, зависть и раздражение или наоборот какой-то огонь души наш. Да? Наши страсти облагорожены, освящены или нет. Это и есть то самое самопознание, которое любому человеку пригодится. И это на самом деле мы, это на самом деле человек. Так что все правильно, да. Только единственное, что не нужно идти куда-то, не нужно куда-то в Индию за этим ехать, это все у нас, в наших источниках оно здесь находится. Знаете, такая была знаменитая история, когда израильтяне очень любят часто путешествовать по миру, когда такой летний отпуск такой, да. Была такая история, когда какая-то еврейская женщина поехала куда-то там в высокогорный монастырь, какой-то там Гуры, в этом высокогорном монастыре, где-то там Дама, Лама, в общем, там что-то такое невероятное происходит. И она просит к нему войти. Говорит, нельзя, он сейчас погружается в такое состояние нирваны, он не разговаривает больше ни с кем. Она говорит, ну на секундочку, вот я такую записку напишу, пусть на одну секунду меня пустите. И опускает к этому самому Гуру, это самый какой-то такой сверх-йог там. Вот он ходит в состоянии нирваны, сидит там, не знаю, на 28 подушках, входит эта израильтянка, говорит, Йоси, я тебя умоляю, поехали домой. Вот, поэтому, значит, да, значит, поэтому надо искать здесь, в наших, есть, скажем, Рав Глазерсон, есть такая книжка «Еврейская медитация», медитация слова не ругательное, слово безобидное, Рав Глазерсон, «Еврейская медитация», есть такая книга, медитация, это на чем сфокусироваться. В чем сосредоточиться, о чем-то так это, свое внимание усилить какое-то. Скажем, можно усилить, где во мне, скажем, что я ленюсь сделать, например, или где я стабилен. Вот на этом сфокусироваться сегодня, скажем, вот только на этом. Или там, где я на самом деле там злюсь, я злюсь по делу или не по делу. Да? Ну, понимаете, каждая из этих субстанций, земля, вода, воздух и огонь, каждый может служить таким предметом размышления. И дальше обязательно действие, потому что мы находимся в мире осья, мы это не раз говорили. Надо что-то сделать. Какое-то нужно действие в этом мире сделать, если я понимаю, что вот так нужно сделать, вот так я делаю, да. И тогда на самом деле это путь к самопознанию, да. Это вот эти четыре основы, это на самом деле так. На самом деле так.
Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Очень давно хотела получить его. Спасибо.
Пожалуйста, это ответ как бы из наших книг, да, этот такой.